Мы все время ищем причины возникающих проблем вне себя. И мне кажется, это самая главная проблема, которая стоит в нас самих. Мы обращаем внимание на политическую ситуацию, обращаем внимание на текущие события в светской жизни, особенное внимание обращаем на происходящие события в церковной жизни. С особым вниманием смотрим, читаем, слышим, интересуемся персоналиями, особенно высшими персонами в церковной сфере, и делаем немало умозаключений. Вот пришлось как-то не так уже давно разговаривать с одним человеком, который очень критически настроен по отношению к тому, что, как происходит наша церковная жизнь, что в ней происходит. И, в общем, говорил так, что это просто куда же мы идем. Кажется, верно. Но я ответил, знаете что? А кто нам мешает совершать богослужение по-православному? Никто. Пока нас никто не заставляет поминать римского папу за богослужение. Служить с католиками там или протестантами. Никто. Нам никто не мешает проповедовать именно так, как учит православие. Никто. Нам никто не мешает молиться так, как мы считаем правильным и хорошим. Никто. Так что же мы тогда пеняем, что вот то-то и то-то и то-то происходит? В чем причина? Может быть, не то, что происходит, является причиной, а то негативное, что происходит, является следствием, не причиной, а следствием того, что, наверное, происходит в нас самих. И вот одна из главнейших, может быть, проблем, с которой уже, так сказать, ну, всегда сталкивались, может быть, и сейчас она является наиболее такой серьезной, может быть, и самой главной. Эта проблема, даже вот если сказать, то и кажется, что тут особенного, или что необычного, или почему это так. Но я считаю просто своим долгом сказать, что это самая главная, наверное, проблема. Мы разучились? Нет, не разучились. Разучиться – это другое дело. Нет, мы не научились, совершенно не научились тому, что кажется так естественно, так обычно, к чему мы слышим постоянные призывы, кажется, поощрение, подталкивание. Мы совершенно не умеем молиться. Вот главная причина. Это главнейшие причины. Потому что если мы обратимся к святоотеческому наследию, то они все единогласно утверждают, что самым главным элементом, если хотите, или связующим началом, если хотите, стимулом духовной жизни, характером ее существования и возрождения является только молитва. Нет молитвы – ничего нет. Можно совершать богослужение, можно присутствовать на всех богослужениях, можно читать какие-то молитвословия, можно совершать какие угодно обряды церковные, и при этом, они странную вещь говорят, и при этом, оказывается, можно совсем практически не молиться. Само Господи помилуй, и то может чисто формально читать или петь, произносить и как угодно. Главнейшая причина. Но это причина у верующих, естественно, людей. Я не говорю о происходящем вне церковном мире, в верующем мире. Отсюда утверждают они, поскольку мы совсем не умеем действительно молиться, не умеем, отсюда происходит очень многое происходит, такого печального, что мы даже, ну, подчас, ну, не можем даже себе представить, как это может произойти, просто так. Именно отсюда Есть такая формула замечательная, которая, наверное, всем известна, ее приходится повторять, что дух, то есть состояние нашего духа, то есть наше духовное состояние, оно определяет весь характер всей нашей деятельности во всех направлениях. Касается ли она церковной жизни, даже религиозной внутренней жизни, касается ли светской деятельности, чего бы то ни было. Именно духовное состояние человека определяет наш весь настрой, если хотите, все, весь наш, как теперь это уже давно, правда, принято это произносить модное слово, менталитет, так, все это определяет наше духовное состояние, что оно есть, что, как оно формируется. И каким образом это происходит, это воздействие действительно нашего состояния на нашу деятельность. Так вот, я не говорю уже о таких вещах, что, конечно, человеку нужно веровать. Веровать в Бога, веровать во Христа, верить в таинство. Но я просто не говорю об этом. Это уже разговор с другими людьми, с людьми, которые, может быть, далеки от церкви, и с ними нужно говорить вообще о том, есть ли Бог или нет Его. Нет, речь идет о верующих людях. Вот здесь оказывается самой главной проблемой. Проблемой, которая что, кстати, порождает? Очень важная. Кажется, всю жизнь мы молимся и ничего не получаем. Совершаем бесчисленные молебны и ничего не находим. То есть, ну почти, я не хочу сказать, что совсем, но почти. Почти не получаем ничего. Десятки лет. Многие десятки лет, кажется, находимся в церкви, и ничего. Как в фильме, помните? Каким я был, таким остался. Вот это же печальное явление. И в чем дело? Опять повторяю я, в чем это дело? В том, как они утверждают, только в том, что мы не умеем молиться. Христиане не умеют молиться. Представьте себе, вот главнейшая проблема – проблема, которая стоит в самом корне, в самом центре христианской жизни. Мы часто говорим о вере, ну, мы же верим. Причем, правда, подчас верим не только в то, что надо, но и в то, что вызывает очень большие сомнения. Да, верно, это надо. Но сама вера-то, оказывается, ее истинность, ее правильность, ее горячность опять обусловлена все тем же самым моментом. Одним словом, что же такое тогда эта молитва, что вдруг мы не умеем молиться? Даже странно. Ну, действительно, просто странно. Мы все время это читаем, слышим всегда, что нужно молиться, помолимся. Вот даже сейчас мы помолимся, правда же? Да. Пропели. Вот интересно было бы, если был бы прибор какой-нибудь, и он мог зафиксировать, а молились ли мы, когда пели эту молитву? И кто молился? И как молился? Это было бы очень интересно. Пока еще такого прибора нет. Прибор видим, на котором можно было бы это прям прочитать, увидеть. Но кое-кто, невидимый, все видит. Молились мы или не молились? Или мы произносили привычные слова? Но ведь молитва – это что ж такое? Вы знаете, очень хорошая, мне кажется, мысль, очень правильная мысль, когда говорят, что молитва – это и есть то, что связывает нашу человеческую душу, или лучше сказать даже, наш человеческий дух с Духом Божьим. Это удивительный, кстати, механизм. Это правда очень интересно. И по этому поводу было бы просто провести, может быть, какие-то очень такие важные исследования нужно было, каким это образом, когда вот человек вдруг молится, и он соединяется вдруг в молитве с Духом Божьим. Как это происходит? Сам механизм очень интересный. Причем молитва-то, может быть, оказывается разная, разной степени интенсивности. Как-то о молитве некоторых, например, Варсонофий Великий говорил, что он знает трех человек, молитвы которых восходит как огненный столб от земли к престолу Божьему, к как огненный столб, которому ничто не мешает. Ничто. Именно как мощный столб. И, кстати, что он при этом сказал, очень любопытное, сказал, благодаря этим трем, и он даже назвал место пребывания их, именно благодаря их, этой, их молитве, этим столпам молитвы, он сказал, благодаря им сейчас мы видим мир в нашей империи, в нашем государстве, даже чем обусловил. Посмотрите, какая связь вдруг неожиданная. Оказывается, сила молитвы этих даже трех человек обуславливает состояние, даже внешнее состояние империи, то есть государства, то есть народа. Это с одной стороны. С другой стороны, посмотрите, вдруг также в VI веке вдруг совершается государственный переворот, захватывает власть негодяй из негодяев, который казнит и императора, и сыновей, и вообще совершает такие ужасы и безобразия, что просто содрогались люди, что происходит. Один святой молился, за что же, Господи, наш православный народ, наша православная империя, в которой столько, столько храмов, столько монастырей, слышите, за что же страдает, как этот негодяй? Ему был ответ. Был ответ. Искал худшего, но не нашел. Даже худшего. Он восторгался своей нашей православной империи. Искал, но и ответ искал худшего, но не нашел. Я думаю, что с такой же молитвой обращались и те святые люди, которые были, например, во время революции 17-го года. Еще были, наверное, подобные тому подвижнику люди, и когда начались эти ужасные события 17-го года, не сомневаюсь, что также кто-то из этих святых людей молился, «Господи, за что же нашу Российскую империю православную, где столько монастырей, столько святынь?» Слышите? Столько духовенства, столько монашества, столько духовных школ, столько, столько, столько. За что, Господи? Я предполагаю это, но с большой долей вероятности. И думаю, что Бог, наверное, также и им, или тому, кто молился так же, то же самое, наверное, произнес те же самые слова. Я почему делаю такой вывод? Вовсе не потому, что хочу сказать, я знаю, что как было там что-то такое плохое. Нет, по факту, если это случилось, следовательно, искал худшего, но не нашел. Видите, как... И здесь мы видим, что осуществление именно вот этого духовного закона, закона именно, законы, которые показывают взаимосвязь духовного состояния человека, семьи, народа, связь между его духовным состоянием и даже внешним. Хотя предупреждают сразу, и об этом предупреждают, и говорят, здесь никакой жесткой связи не существует. Совсем не существует. Связь совершенно другого порядка. Не означает разруха, какие-то всякие страдания, войны и прочие вещи. Это не означает, что этот, например, народ самый грешный. Или же самый большой отступник там, от Бога и так далее. Не означает совсем. Там связь совсем другая. И можно даже представить себе, какая это связь. Речь идет не о том, в какой степени грешны люди или этот народ, а речь идет о другом. В какой степени еще способен этот народ покаяться, когда увидит, к к чему привело это его духовное, плачевное состояние. Есть народ, который еще может покаяться. Тогда происходят эти события. Еще есть возможность опомниться, есть возможность принести действительно искреннее покаяние и осознать, достойное по делам своим мы принимаем. А есть, когда уже и не опомнится, не осознает, не покается. Все время наша жизнь, как отдельного человека, так и народа в целом, колеблется между правым разбойником и левым распятыми вокруг креста Христова. Правым и левым. Правый произнес замечательные слова, достойные по делам нашим. Получил ответ. Сегодня же будешь со мной в раю. Левый рвался, в какой степени это было возможно, по крайней мере, проклинал всех на свете, к самому Христу говорил, если спаси себя и нас, и так далее. Усугублял этим свои страдания, усугублял, в то время как правый, осознав это, напротив, нет сомнений, что он получил очень большое внутреннее облегчение, хотя и продолжал еще физически так же тяжко страдать, как и Христос, как и левый разбойник. Так что взаимосвязь, видите, между внутренним духовным состоянием и внешним непростая, и она обусловлена не степенью греховности, я обращаю на очень важный духовный закон, не степенью греховности человека или народа, а степенью того, может ли человек, сохраняет ли еще человек этот народ возможность опомниться, осознать, что происходящее является не что-нибудь, не случайность, не по вине каких-то, я не знаю, врагов и так далее, а что достойное по делам нашим получаем. Вспомним Ниневию. Еще 3 дня Ниневия будет уничтожена. Помните, что сделали они. Какой пост? Пост? В каком смысле пост? Не думайте, как мы иногда можем поститься. Как можем? Знаете, можно поститься. Колбасу нельзя. Но севрюшку можно. А севрюшка всего в 10 раз подороже колбасы. Ну, правда, ну, я пощусь, вы знаете ли. И под постом разумели неедение, полное неядение. Вот что такое. Помните, как они осознали. Начиная во главе самого царя дальше. И это покаяние принесло какое избавление этим ниневитянам. Вспомнил другой случай из ветхозаветной истории, когда Аврааму явились три странника ангела. Как Авраам спрашивал этого главного, «Господин, если там 50 праведников, не уничтожишь ты Содома и Гоморры?» Говорит, «Нет, не уничтожу». И помните, как это? А 45, а 40, 35 и так далее. Чисто восточный такой разговор. Нашло 10, господин. А если 10, не уничтожишь? Не уничтожу. И отошел ангел. Прекратил разговор. То есть мы видим, здесь еще один очень важный момент, который связан опять-таки с духовным состоянием уже народа. Где-то есть некий уровень духовности, присутствующий в этом народе, обусловленный чем? Наличием все-таки еще тех людей, которые действительно осознают себя, кто они есть, что действительно мы грешные люди, действительно каются, действительно обращаются к Богу и этим самым очищаются. И если есть вот некое число еще, некая часть людей, которые живут именно вот этим духовным состоянием, наступает избавление. Но как все это происходит? Как это возможно? Опять мы обращаемся к тому же самому главному. я бы сказал, элементу, или я бы сказал, главному инструменту того, чем сочетается человеческая духовность. Опять мы говорим о молитве. Опять о том же. Вы знаете, читая Игнатия Брянчинова и как-то наткнувшись на его слова, о том, что нужно учиться молитве, просто пришел в недоумение. Что же учиться тут? Я все время слышу самвона. Возлюбленные во Христе братья и сестры, да, помолимся. И хор как грянет, Господи помилуй, штукатурка летит, все ужас, ой-ой-ой-ой, Господи помилуй, действительно, чтобы купол не обрушился. Да, такая молитва, что лучше не придумаешь. Трон самого Господа Бога качается. Я шучу, конечно, вы понимаете, оказывается, он указал на что-то в высшей степени серьезное. Надо учиться молитве. Не научившись, все идет не впрок. Все не впрок. Все. Даже кажется, молимся не впрок. И не впрок. О больных, о здоровых, о делах, о событиях, о своем состоянии. Если неправильно молимся, оказывается, все впустую происходит. И представьте себе, так если вот так всю жизнь, не умея молиться, мы так выстаиваем короткие и длинные службы, их совершаем, поем, читаем, и... А и мы видим. Не знаю, многие ли видят в себе изменения, которые происходят. Так, на какой-то моментик, иногда что-то тронет, какая-то минута во время богослужения, и потом все удаляется и уходит. А я живу по-прежнему, каким я был, таким остался. Так вот, этот великий святитель нашей церкви, Игнатий Брянчанинов, призывает, настаивает, я бы сказал, и постоянно буквально повторяет, как капля долбит камень, обращает внимание, наконец-то, опомнитесь, нужно учиться молиться, учиться надо. И никак. И указывает путь. Во-первых, он указывает, какая молитва может быть названа только молитвой. Только. Молитва, совершаемая без внимания, не есть молитва. И более того, даже он говорит, это такая невнимательная молитва. Называет даже ее оскорблением Бога. Даже употребляет такой, я бы сказал, очень жесткий термин. Оскорблением даже Бога называет. Молитва должна быть внимательной. Конечно, должна быть благоговейной. Благоговейной. И должна, как он говорит, совершаться с чувством покаяния. Ведь каждый же, неужели найдется человек, который скажет, мне не в чем каяться? Ну, это может только уже очень совсем глупенький или, да, совсем уж глупенький, с покаянием. Так вот, это понятно, надо, значит, внимание, покаяние, благоговение. Без этого нет молитвы. Просто он говорит, это не молитва без этого, это оскорбление Бога, это пустословие, это празднословие. Кстати, по этой причине, если когда нет этих элементов, наши молитвы остаются бесплодными. Совершенно бесплодными остаются. Как приучиться, говорит он, к этой молитве можно? И он, обращаясь к святоотеческому наследию Православной Церкви, обращаясь к творениям святых отцов, говорит о том, что они оставили нам великий совет, как научиться молитве. Совет этот есть. Но вот мы его слышим, постоянно, может быть, слышим, может, услышим. И, по крайней мере, многие говорят, да, хороший совет, да, разумный совет, верно. И происходит удивительное дело. Я еще не сказал, как. Я скажу сейчас. И удивительное дело. Прекрасный совет, хороший совет. И, как правило, наверное, в 99 случаях из 100 мы этот хороший, прекрасный совет, соглашаясь, все благополучно отправляем в кладовую памяти на 10-й уровень подсознания, чтобы не особенно мешал нам жить. Какой же это совет? Он говорит, что как в спорте, кстати, аскео, аскет, если с греческого слова, это есть, можно перевести спортсмен. Это спортсмен, подвижник. Подвижник. Так вот, как в спорте, начинают с чего? Конечно, с малого. Никто же с большого не начинает. Это естественно. Человек, который хочет заняться бегом и сразу 42 километра там побежит, ну все. Да, попытается, вернее. Ну, его на носилках и в морг. Начинает с чего-то, с небольшого. Он говорит о том, что наш ум, которым можем решать задачи, решать тяжелые проблемы жизни, политические, экономические проблемы, решаем с большим вниманием, сосредоточенностью, с большим напряжением сил. Этот наш ум, который подчас является чуть ли не гениальным просто, титанический ум, человек какой-нибудь просто удивительный бизнесмен. И вдруг этот наш удивительный ум, как только вопрос касается молитвы, не может прочитать «Отче наш». 2-3 слова, и уже улетел. И улетел в бизнес. Так нет, молитву надо прочитать же. «Отче наш» невозможно. А уж не говорят о многих молитвах, о какой-нибудь длинной молитве, что это просто вообще немыслимо. Ну, надеюсь, что здесь то, что он говорит, это каждый на себе, это, так сказать, прекрасно это знает по себе и переживает это постоянно. И поэтому он говорит, святые отцы оставили нам замечательную молитву, молитву Иисусову. Господи, причем молитва Иисуса, причем в самой краткой формулировке, она же читается как «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Коротко, всего 5 слов, но эти 5 слов, во-первых, надо произнести с полным вниманием. Наверное, мы обращаем внимание, что как, чтобы с вниманием требуется напряжение. Без внимания – так, никакого напряжения. И наш ум очень хитрый. Он как водичка. Течет водичка, натолкнулась на маленькое препятствие и тут же ее обходит. Умный ведь в гору не пойдет, правда же? Умный гору обойдет. И наш ум очень умный. Зачем же напрягаться? Это же надо напряжение. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Нет, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Правда же? Совсем другое. Сколько вам надо? 100? 200? Пожалуйста. Та-та-та-та-та-та-та. А произнеси 5 раз, произнеси с вниманием. О! Оказывается, вот какой инструмент. Тот, кто действительно хочет, тот, кто хочет стать спортсменом в духовной жизни, аскео, подвязаясь, упражняясь, тренируясь, нужно начинать, причем это сознательно, а не просто так, себе ставить задачи. Вот я 3 раза постараюсь сейчас прожить. Да. Вот 5 раз. Постепенно, но непрерывно упражняясь в этом. Непрерывно не в том смысле, что только занимаюсь, это невозможно. Нет-нет. А постоянно, вот через какие-то промежутки времени, постоянно обращаясь к этому. То есть поставить себе задачи. Знаете, как, например, больнеет человек, ему говорят, вы должны обязательно вот сейчас своей там ножкой или ручкой, что у вас поломано, делать упражнения. Через каждые, допустим, там 15 минут вы должны делать упражнение. И больной делает. Ну как же? Чтобы нога работала, будешь делать. Это же жизнь какая? Временная. А молитва к жизни вечной. Постоянство, оказывается, требуется в этом направлении. Постоянство. Без этого постоянства ни о каком успехе даже и говорить не приходится и не придется. И вот начиная, если кто желает, ну, из православных христиан это очень немногие желают. Я предпочитаю лучше ходить в храм там, поисповедиться, причаститься, послушать службу, но напрягать себя, чтобы с вниманием произносить, ой, это слишком уже. Это я не знаю, это для йога, может быть, для кого-то. Не для йога. Это для святых подвижников. А каких святых? А как они оказались святыми-то, скажите? Как они оказались подвижниками? Они же такими же были. Точно такими. Но они просто решили и начали так действовать. Так же, как человек, не зная ни слова по-английски, но принял. И вот бедный зубрит все эти словеса. И начинает. И постепенность, оказывается, приводит его к совершенному знанию языка. Точно так же с молитвой. Именно эта молитва, краткая молитва Иисусова, является исходным, если хотите, пунктом, с которого только человек может действительно начать свою духовную жизнь и начать что? Правильное формирование своего духа. Здесь есть целый ряд опасностей. Опасность главная состоит в чем? Если ума не хватает, то он начинает: «Я занимаюсь молитвой Иисусовой, разойдитесь от меня, иначе я вас опалю своей благодатью». Ну, слушайте, но действительно нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Это все можно испортить. Ну, можно самой здоровой пищей объесться не знаю как, что потом в больницу попадешь. Но это же не значит, что не нужно питаться. Так и здесь. Иногда некоторые делали такие ужасные выводы. От молитвы Иисусовой человек может впасть в прелесть. Может. Но еще больше он впадет в прелесть без молитвы. Тут уже даже и впадать нечего. В ней и сидит, как в болоте. Нет, любую вещь можно испортить. Но требуется, именно если он совершает это с благоговением, покаянием, эту молитву, то он постепенно увидит, как ему начнут открываться те стороны своей души, которые были закрыты. Начинает постепенно идти процесс очищения души. Критерий какой? Как узнать, что идет у меня очищение души или нет? О, интересный вопрос. Как узнать? Ну как? Вот меня иногда спрашивают: расскажите о своем духовном пути. Я говорю: ой, с удовольствием. Ой, с удовольствием. Уж о своем-то духовном пути я готов рассказывать день и ночь. Пока я не крестился, был ух! А вот милостью Божией принял крещение, стал исповедоваться, причащаться, и теперь я только одно, я чувствую, я жду, когда меня живьем канонизируют. Да чего ж я стал хороший, свят? Критерием что же является? Критерий поразительный. Вы слушайте, это удивительный действительно критерий, вопреки вот этим глупостям, которые действительно можно, так сказать, чувствовать или услышать. Критерием является, оказывается, все большее видение того, насколько я не соответствую Евангелию. Раньше я думал, что я никого не убивал, не грабил, не приступал к какие-то законы, еще что-то такое. И, в общем-то, я ничего, хорош. А тут постепенно, оказывается, мне открывается, да что убивал, грабили? Об этом что ты говоришь? А лукавишь? А тщеславишься? Ой! А завидуешь? И поехала, оказывается. Начинают открываться, кажется, те стороны души, на которые раньше и внимания даже никакого не обращал. А оказывается, что там сидит-то во мне. Как читаем в псалме: «Море великое и пространное, там о гади, их же несть числа». Петр Дамаскин, преподобный, так и говорит, первым признакам начинающегося здравия души. Здравие – это видение, наконец, своей греховности. Грехи начинаю я видеть, то, что и не замечал, как слепой. А здесь вдруг глаза начинают причащаться. И не только это. И не только это. Если возьмем, посмотрим того же Петра Дамаскина, других святых отцов, что они пишут, что по мере, оказывается, от видения, все большее видение своей души, этой греховности, открывается другое видение, прям ряд в ряд идет, прям рядом идет. Открывается что? Открывается видение Божьей милости, видение того, как Господь помогает действительно, как Он освящает действительно, если хотите, как радость дает душе, радость в чем? В том, что я вижу действительно, радость в покаянии саму. Радость покаяния, блаженны плачущие. Слышите, он начинает понимать, что это такое. Я почему об этом говорю? Иногда думаю, вот человек про православие только говорит, видит свои грехи, это какой мрак, это какое отчаяние, какая тоска, что это за религия. Не понимает совсем. Через это видение греховности человек все более искренне кается, и благодать Божия тем с большей силой, силой и обилием касается души человеческой. То есть сам Бог касается, а Бог кто есть? Превысшая любовь, превысшая красота, превысшее милосердие. То есть саму душу согревает. Поэтому мы видим, что святые – тех, кого мы называем святыми, подвижниками, они не могли подчас скрыть даже той радости, которая присутствует в их душах. Именно радость, Серафим Саровский, помните, он не мог иначе обратиться к человеку, как только «радость ты моя». Именно радость. Вот что освещало их душу. Христианство – это источник действительной радости. Счастье что такое? Радость, конечно. Ну, конечно, радость. Еще бы. А что же еще другое? Вот, оказывается, начало, если хотите, начало пути очищения нашего духа, который дух, и творит себе соответствующие направления нашей деятельности, жизни, формы нашей жизни. Главная проблема современного христианства в нашем мире – какая же? Потеря молитвы. Да, мы иногда молимся, когда что-то заболеем, когда случится какая-то скорбь. Да, тут мы и готовы молиться. Но о чем молиться-то? Вы слышите? О чем? Вы что, о грехах, что ли? Да нет, какой грехах? У меня в желудком, говорят, рак нашли. Вот о чем я молюсь. Грехи – это потом. Мне исцеление нужно. Молимся только тогда, касается нашей плоти. Плоти, то есть тела и души, то есть не духа, а души. То есть самой молитвы об очищении действительно нашей души. Ее практически почти нет. Нет вот того, о чем святые писали просто с такой силой, что просто диву даешься. Видите, величайшие подвижники на чем настаивали? На том, что покаяние – это есть то, что не кончается, пока не кончается человеческая жизнь. И невозможно. Если кончается, первый признак – ты ушел от Бога. Тебе-то не нужен Бог, ты уже чист, ты уже свят. Что тебе нужно? Тебе и Христос не нужен. Покаяние, как они пишут, делание, не имеющее конца в течение человеческой жизни. Так вот, это проблема, видите, я о ней говорю, это главная проблема. Все прочие проблемы – это вторичные и третичные, их очень много. Но все не являются порождением, если хотите, именно этой проблемы, на которой до тех пор, пока мы не обратим внимание на себя, Никакие другие проблемы мы не сможем разрешить. Ну, посмотрите, сколько мир бьется за лучшее будущее. Тот, кто изучает историю, может сейчас же набросать там сколько угодно примеров. Чего? Войн, революций, перестроек. Во имя чего? Во имя лучшего будущего. И чем кончается? Чем кончается все это? Одним и тем же. Насилием, кровью, обманом, хитростью и так далее. А мир как был, так и живет. Все в том же самом состоянии. Вообще поразительное, я вам скажу, дело. Мы все время хотим изменить жизнь и разрешить наши проблемы внешним путем, не меняя себя. Меня тютю не трогать. Я себя трогать не буду, извините. Вот вокруг меня давайте изменим. Вот этих чиновников продажных давайте сменим. А почему они продажные, интересно? А ты хорош? Да тебя поставить на его место, и ты будешь такой же продажный, наверное. Почему? А потому что не борешься со своими страстями. Ты сейчас даже в малом и то поступаешь подчас нечестно. А когда большое? Если ты в рубле нечестен, то уж в миллион ты тем более будешь в миллион раз менее честным. И вот так вокруг себя тот, не тот, патриарх, Путин, президент, министры, чиновники, все вокруг меня, вы знаете, не то делают. Один я только неприкосновенен. В своем я. Какое заблуждение! И я не вижу этого. Во корень проблемы. Вот откуда все рождаются прочие проблемы. От того, что мы совершенно не умеем мы молиться. От того, что мы поэтому не видим сами себя. Поэтому саму суть религии видим в чем? Не в этом духовном деле, о котором говорим, а в чем? Совершение обряда. Обрядом. Главное – крестить. Ну, крестили, что дальше? А ничего дальше. Отметили. И все. Нашли хороших крестных. О, ура! Ну что, главное обвенчаться. Обвенчались. Через год, через полгода развелись. Ах, что ж прок от венчания? Да никакого, конечно, прока, потому что ни одно таинство не имеет силы, ни одно таинство не имеет силы, если человек не принимает его с обещанием Богу жить по той вере, в которой ты принимаешь это таинство, то есть жить по заповедям Божьим. А то на крещение смотрим, смыть какой-то первородный грех. Смыли и все. От чего? А потому что крестили. Не потому что я собираюсь изменить свою жизнь. Нет, нет, я не собираюсь нисколько. Как один очень хорошо сказал, вошел в церковь и даже не заметил этого. Каким был, таким остался. Как здорово. Видите, во что превращаем веру, религию, внешнюю форму одну. В совершении как будто таинства сами по себе могут как будто исцелить человека. Какое безумие! Иоанн Златоуст, святитель, пишет, что Иуда на Тайной вечере причастился, и с причастием в него вошел сатана. Сатана! А почему? Стоит обратить внимание на одну притчу Спасителя, когда он сказал, «Нечистый дух, выйдя из человека, бродит по безводным местам и ищет себе покоя, и, не находя, говорит, возвращусь в дом свой». Возвращается и находит, что находит дом убранным, выметенным, чистым. Да, в таинстве это совершается. В таинстве совершается это. Но что дальше, говорит Христос? Но не занятым. Чем не занятым? Решимостью жить по Евангелию. И этот человек, который принял таинство или крещение, или причащение, или брака и так далее, когда он не принял этого решения, то его дом оказывается незанятым, хотя кажется на какой-то момент выметенным, убранным, чистеньким. Тогда идет и берет семь злейших себя и вселяется в того человека. И бывает последнее это хуже того первого состояния, когда он еще не принимал. А почему? Потому что принял таинство без того благоговения, без той веры, которая требуется, без той решимости начать жить по-христиански. Ибо без этой решимости, что проку тогда таинство? Без покаяния? Да, хотя бы человек и понимает, что да, это не значит, что если я вот сейчас поисповедовался, причастился, отныне я буду вести святую жизнь. Я знаю, что не смогу, но я хочу, и то, что от меня зависит, я буду делать. Хотя бы это. Если этого нет, тогда обессмысливаются наши таинства. Это же надо понять. Тогда обессмыслится, что проку я иду на богослужение, а зачем? Постоять? Помечтать? Вся суть-то в чем? Я должен идти на богослужение, чтобы хоть немножко, так сказать, зарядиться, чтобы Господь помог мне хоть немножко что? Жить по-христиански. Вот в чем вся суть. Вот из того духовного состояния, которое именуется отсутствием молитвы, когда душа не чувствует, где нет молитвы, там нет чувства Бога. Из этого состояния рождается вот такое отношение к самой религии христианской, когда она превращается в чисто внешнюю церемонию. Церемонию. Я все делаю. Все как положено. А если еще действительно кажется, я делаю все как положено, а молитвы и покаяния нет, то здесь может поразить человек еще худшее. Худшее. Что же это худшее? Самомнение. Я все поступаю как надо. Слышите? И тогда вообще этому человеку все. Погибшая душа. Если еще он вздумает мнить о себе, что он уже не фунт изюма. Вот главная проблема. Видите, сколько времени мы с вами говорим об этом. Почему? Потому что, мне кажется, мы говорим о каких угодно проблемах, но об этой главнейшей проблеме как-то меньше всего. Может быть, не приходилось, может быть, слышать, но мне кажется, что это вот это корень всех проблем. Мы совершенно разучились, не умеем молиться. И главное, не только не умеем. Ну ладно, я не умею чего-нибудь делать. Компьютер, я не знаю, что это такое за варварская штука, это компьютер. Но, оказывается, мне могут подсказать. Но я хочу научиться, я начинаю учиться, я начинаю понимать. Здесь нет, я не умею молиться. А почему? Я молюсь. Я читаю утренние и вечерние. И в церкви стою, и галок ловлю. Направо-налево еще осуждаю. Да еще во время богослужения прихожу, начинаю расталкивать людей, чтобы поставить свечку. То, что я мешаю людям молиться, это меня нисколько не беспокоит даже. Представляете, какая глупость. То, что мешаю я людям молиться, это меня не беспокоит. Мне главное свечку поставить или икону чмокнуть. Вы подумайте только, да какие умные, просто диву даешься, ума палата. Голубчик, неужели ты думаешь, что от этого получишь какое освящение? От того, что ты, помешав людям, да, молиться, да, помешав им молиться, да, ты думаешь, получишь что-то, ставя свою свечку или целую икону, или еще хуже – маменька придет и за ручки ребенка перед всеми водит. Ребенок бегает, она за ним. Она за ним. Такое богослужение, прям детская площадка. Так это ангелочки. и забыли простую истину. Какова задача бесов в храме? Какая? Помешать молиться. Кто исполняет бесовскую работу? Тот, кто мешает молиться. Простая логика. Понятная логика. Понятно, что делают те мамаши, которые вместо того, чтобы с ребенком баловаться, тут же выйти, они перед всеми начинают. За это они действительно получают сами родители, во-первых, родители, и во-вторых, это падает и на детей. Потому что совершает страшное дело. «Дом мой, – сказал Господь Иисус Христос, – домом молитва наречется». А в переводе на современный язык надо сказать «а не детской площадкой». Домом молитвы, а не детской площадкой. Забывают, чью работу таким образом эта мамаша совершает, позволяя ребенку это носиться или бегая за ним. Что она только делает. И все под флагом, знаете, как ангелочки. Ангелочки. Ты отвечаешь за то, что делают эти ангелочки. Я говорю, вот так можно все свести, порождает, сколько проблем возникает из того состояния духовного состояния человека, который не прикасается к молитве. В молитве только человек постигает, кто есть Бог. Соприкасается с этим Богом, действительно познает, что Бог есть любовь. Познает как? Не умом, а душой, сердцем. Вон Иоанн Кронштадтский, вспомните как. Праведный человек. И он в своем дневнике прямо пишет о том, как он согрешает. Опять я осудил, опять я разгневался. И вспомните, как он, что он при этом делает тут же. Опять я обращаюсь к Богу моему и спрашиваю прощения. И как он здорово пишет, замечательно. И опять я чувствую, Бог дает мне пространство в душе моей. Освобождение от греха. Оказывается, Господь прощает искренне кающегося человека. Видите, подал нам какой замечательный пример. И видите, оказывается, вот оно, он ощущает это пространство, ощущает близость Божию, переживает Бога. Это радость же, выше которой и быть не может. Вот оказывается, что дает правильная молитва, покаянная молитва, что дает душе человека. Не отчаяние, не печаль, вот, а радость дает. Вот что несет христианство. Вот что дает правильная христианская жизнь душе человеческой. Вот одна проблема. Самая главная проблема. Я даже боюсь еще о чем-нибудь говорить, чтобы она не улетучилась. Потому что, знаете, бывает так, клин клином вышибает. Сейчас поговорили мы о самой главной проблеме. Учиться молиться надо. Вот сейчас на чем говорить о других вещах? И боюсь, все улетит. И что тогда делать? Караул кричать. А какие тут караул, не знаю, есть или нет, далеко это. Караул дежурит. Да. Вот так. Но, конечно, еще проблем. Православие в современном мире очень, я вам скажу, много.